Исход. Урок 25, глава 25. На прошлом уроке мы закончили обсуждением связи между символами колен Израилевых и тем, как эти колена были разделены на подразделения и точный порядок расположения их вокруг скинии собрания, сходство символов колен со странными духовными существами, которых Библия иногда называет животными, которые окружают Божий небесный престол. И мы увидели, что 12 колен Израилевых были организованы Богом в 4 подразделения, по 3 колена в каждом. И одно из колен каждого подразделения было назначено лидером этого подразделения. Кроме того, 4 подразделения должны были занимать определенную область за пределами скинии по 4 сторонам света. Восток, запад, север и юг. Символами 4 племен вождей были лев, бык или телец, орел и человек. Когда мы читали из Иезекииля и Откровения, мы узнали, что у животных, которые охраняли небесный престол и Иеговы и ходили с Богом, куда бы он ни пошел, было 4 лица – лев и вол, орел и человек. Поэтому мы видим, что причина, по которой Израиль должен был расположиться лагерем так, как они это сделали по отношению к скинии собрания, заключалась в том, что они должны были следовать вечному образцу небесного тронного зала. И это прекрасный пример двойственной реальности, в которой каждый духовный принцип имеет физический и земной аналог, и наоборот. Давайте прочитаем главу 25 книги «Исход» и посмотрим начальные инструкции по строительству скинии в пустыне, земного жилища Бога. Прочитайте всю 25 главу книги «Исход». Обратите внимание на кое-что интересное. Прежде чем будет дан план скинии, нам сначала будут даны детали конструкции нескольких предметов священной мебели и жертвенных инструментов. Таким образом, инструкции относительно строительства скинии начинаются, по сути, изнутри и выходят наружу. Инструкции Иеговы начинаются с самого святого, ковчега, затем переходят к святому, миноре, столу с хлебом и жертвеннику благовоний, и, наконец, выходят из святилища к человеку во внутренний двор, где расположен жертвенный алтарь. Мы рассмотрим все это подробно. В стихе 1 Бог говорит Моисею, что он хочет, чтобы Моисей собрал материалы, необходимые для скинии у израильского народа, но только у тех, кто готов отдать их добровольно. Это должно быть жертвой, пожертвованием. Ничто не должно быть отдано по какой-либо другой причине, кроме как добровольно, по желанию. Обратите внимание, что нет никакого наказания и не должно быть никакого давления или вызывания чувства вины, применяемого к народу Израиля, чтобы вынудить людей отдать то, что нужно для скинии. Нет никакой грандиозной речи Моисея или Иеговы, которая была бы оставлена нам в качестве образца для создания строительного фонда. Потребность заявлена, и тогда пожертвование идет либо от сердца людей, либо вообще не идет. Однако скиния предназначена для блага всей общины Израиля, поэтому разумно ожидать, что все внесут свой вклад на том или ином уровне. В еврейском типе мышления существует более одного вида приношения. Этот особый вид приношения называется трума, что иногда переводится как приношение. Еще оно имеет смысл вклада, то есть даритель вносит свой вклад в удовлетворение потребности или в общее дело. Этот странно звучащий термин «приношение» на самом деле описывает то, как приношение преподнесено Богу. По ритуальной традиции священник буквально поднимал приношение над плечом и двигал им так, как будто кто-то поднимал из-под тишка мешок с зерном. И этот вид жертвоприношения, эта трума, не была жертвоприношением как таковым, потому что жертвоприношения были не только необходимыми действиями для исправления какого-либо нарушения закона или завершения какого-либо празднования или ритуала завета, но большинство
хотя и не все жертвоприношений сжигают.
Жертвоприношения требовали пожертвования животного, или зерна, или вина, или денег, в соответствии с какой-то установленной законом суммой и определенным видом жертвоприношения. В трума был элемент свободы воли. Я мог бы легко превратить этот урок в лекцию о наших пожертвованиях или десятине, но я буду сопротивляться и позволю вашим пасторам, которые гораздо лучше подготовлены в таких вопросах, разобраться с этим вопросом. Вместо этого я скажу вот что. Я думаю, нам нужно помнить, что все попытки церковных властей охарактеризовать наше пожертвование, нашу десятину, как своего рода новую версию системы жертвоприношений Ветхого Завета, просто ошибочны и вовсе не поддерживаются Библией. Жертвоприношение есть жертвоприношение, а приношение есть приношение, они совершенно различны по цели и природе. И Иешуа уже выполнил все требования системы жертвоприношений Торы раз и навсегда, поэтому наше пожертвование или десятина не может быть классифицировано как жертвоприношение. Принцип Бога о нашем даянии изложен для нас прямо здесь, в первом стихе книги Исход 25. Это эквивалентно добровольному приношению трума. Мы либо жертвуем на общее дело с радостным сердцем, свободно, из благодарности за то, что Иегова сделал для нас, потому что мы признаем необходимость, и наш долг вносить свой вклад, либо мы вообще не должны этого делать. Но пожертвование, которое делает церковь, не относится к сфере жертвоприношений. Это привилегия, долг и поступок совести. Продолжение главы 25. Сегодня мы рассмотрим те отдельные предметы мебели, которые являются гораздо большим, чем просто украшением. Пожалуйста. Обратите внимание, что строительные материалы, используемые для скинии, сгруппированы по 7 категориям. Металлы, окрашенная пряжа, ткани, древесина, масло, специи и драгоценные камни. Как отметил Нахум Сарна, замечательный знаток Торы, у некоторых тканей, которые будут использоваться, есть очень интересная особенность, потому что иногда эти ткани состоят из смеси шерсти и льна. Возможно, сейчас это мало что значит для вас, но будет значить, когда мы будем изучать книгу Левит. Причина в том, что такая смесь материалов была запрещена. На иврите такая смесь двух видов материала для изготовления куска ткани называется шатнес. Одежда, например, как правило, не должна быть изготовлена из материала такого рода, из смешанных волокон. Тем не менее, мы обнаружим, что завеса, отделяющая святая святых от остальной части святилища, занавес у входа в святилище, даже части ритуальной одежды первосвященника, все это должно быть изготовлено из той же смеси шатнес, которая во всех остальных случаях была запрещена. Из этого мы узнаем, что определенные вещи зарезервированы для самого святого, как это определено Иеговой, и их использование вне этого контекста запрещено. Поэтому в смешанных тканях нет ничего изначально порочного или нечистого. То есть переплетение льна и шерсти не создает какого-то магического взаимодействия, такого, что полученная ткань становится чем-то совершенно другим, или извращенным. Это понимание является ключом к правильному пониманию принципов, лежащих в основе всего, начиная от кошерной и нечистой пищи и заканчивая обозначением чистых и нечистых животных. Потому что ошибочно думать, что любая пища или животное обладают каким-то типом врожденной систематической святости, в то время как другая пища или животное обладают каким-то типом врожденной систематической нечистоты. Скорее, в целом это связано с суверенным определением Бога и непостижимыми решениями о том, какие и как должны происходить ритуалы и поклонения перед Ним. На самом деле все просто. Прежде чем мы начнем изучать обстановку Скинии, я хочу выделить стих 9 главы 25. «Все сделайте, как я показываю тебе, и образец Скинии, и образец всех сосудов ее так и сделайте».
Это был Иегова, говоривший с Моисеем в течение 40 дней пребывания Моисея на вершине горы Синай. Моисей на данный момент, глава 25, еще не вернулся к народу. Во многих версиях этот стих будет звучать как «Сделай это по образцу, который я тебе показываю». И это, безусловно, точно. Но, конечно, вопрос в том, какой образец Бог показывает Моисею, развернул ли Иегова чертеж на свитке папируса и показывает ли Моисею мельчайшие детали земного шатра. Нет, Иегова проводит Моисею экскурсию по небесному жилищу Бога. Помните, что скиния, на иврите мешкан, это просто выражение, означающее место обитания. Образец, которому Моисей должен был следовать, чтобы построить скинию собрания, был Божьей духовной скинией, его тронный зал, его жилище на небесах. Видение Моисеем духовной скинии должно было быть преобразовано в действующую модель, копию, но созданную в физическом мире. Это просто красиво звучащая аллегория или теория с моей стороны, или есть еще доказательства того, что небеса действительно были тем образцом, о котором здесь говорится.
Послушайте послание к евреям 8:5. «Но их служение представляет собой лишь копию и тень небесного подлинника, потому что когда Моше собирался воздвигнуть шатер, Бог предупредил его: смотри, сделай все в соответствии с образцом, показанным тебе на горе». В послании к евреям 8:9 некоторое время проводится сравнение небесного и земного с использованием скинии и системы жертвоприношений, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Но в этих же главах также указывается на принцип, который может быть легко отвергнут или просто проигнорирован в нашем сознании, и он заключается в следующем. Физическое по своей природе уступает духовному. То есть то, что существует в духовном мире, намного превосходит по своим возможностям и чистоте то, что возможно в физическом мире. Например, скиния и все ее службы, хотя и настоящие, и установленные Богом, являются всего лишь копиями, примитивными копиями настоящей первоначальной небесной скинии, которая, конечно, существовала до, а затем одновременно с земной скинией. В Библии используется термин «тень» для сравнения земного с небесным. Например, в нем была тень, он был тенью грядущих событий при описании многих элементов скинии, пророчеств и закона. Это относится к тому факту, что по сравнению с духовным оригиналом физическая копия просто не может соответствовать. Она не может обеспечить ту глубину реальности, на которую способен оригинал. Леонардо да Винчи может нарисовать захватывающую дух картину горы Эверест, возможно, как никто другой, но это никогда не сравнится с настоящей горой Эверест. Картина всего лишь тень реальной вещи. Физический мир очень ограничен, потому что он управляется законами физики и содержится во Вселенной, пространстве и времени. Духовное действует вне этих ограничений и законов. Таким образом, каждый элемент скинии, комнаты, материалы, дизайн, мебель, система жертвоприношений – все было создано по образцу небесного оригинала и с нетерпением ждало того времени, когда через Мессию человечество сможет ощутить безграничную духовную реальность его значения вместо строго ограниченных физических копий.
Теперь давайте рассмотрим некоторые удивительные связи и символику общего характера, связанные со скинией. Во-первых, обратите внимание, что она была сконструирована таким же образом, как географическая область горы Синай. То есть гора и скиния были разделены на три зоны разной степени святости. Вся гора была святой. У подножия горы был каменный забор, пограничный знак, который отделял святую гору от долины внизу, святую область от области, где могли собираться люди. Вся гора Синай приравнивалась к святилищу Скинии, и святилище состояло из двух соединенных комнат – святилища и святая святых.
Вершина горы Синай была местом, где пребывал Дух Божий. Там наверху в облаке, которое горело, как бушующий огонь. И только одному человеку было позволено войти в эту область только по вызову Иеговы – Моисею. Вершина была эквивалентом святая святых, только первосвященник мог войти туда один и только один день в году, в определенный день, установленный Богом – Йом-Кипур, день искупления. Склон горы был эквивалентен святому месту в шатровом святилище. На склоне горы Синай Бог призвал Моисея 70 старейшин,
представителей народа, а также Аарона и двух его сыновей прийти и устроить перед ним праздник завета, трапезу завета. Они должны были пересечь линию барьера, отделявшую святое от всего остального, тот каменный забор, который до сих пор люди не могли пересечь. Но из-за жертвы на алтаре, которая скрепила завет, и крови того жертвенного животного, которой были окроплены люди, и, следовательно, церемониально искупила и покрыла их грех, Бог позволил этим 74 людям, которые представляли весь Израиль, Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и 70 старейшин, подняться на святую гору, однако не на вершину, не в святая святых, только на горный склон святое место, зона чуть меньшей святости. Сторона дна долины за каменным ограждением была местом, где еврейский народ мог собираться. Это была зона человеческая, но только для обособленных людей, только для людей, которые искуплены. Там же Бог велел Моисею построить каменный жертвенник, на котором должны были совершаться жертвоприношения, чтобы скрепить завет Моисея. Эта площадь дна долины была эквивалентна внешнему двору Скинии, где должен был быть построен жертвенный бронзовый алтарь и куда искупленный народ Божий мог приходить, чтобы приносить свои жертвы. Итак, мы видим эту схожесть образца в каждом месте, где обитает Бог. Его небесная скиния была образцом для каждого из его земных жилищ, начиная с Эдемского сада, затем гора Синай, затем скинии собрания, а затем ее заменяет храм.
Позвольте мне немного отойти от темы и показать вам еще одну увлекательную связь. 400 лет назад Иегова привел зарождающееся племя Израиля из Ханаана в Египет, чтобы пережить голод. Израиль продолжал жить и размножаться, превратившись там в огромную нацию. Когда Иосиф, любимый сын Иакова, был правителем Египта, и Иаков перевел весь свой род в Египет, по приглашению Иосифа, чтобы начать все заново, вы помните, сколько человек было в племени Израиля? Считая Иосифа и его семью ровно 74, точно такое же количество израильтян, как Бог призвал подняться на его святую гору, чтобы осветить еще одно новое начало для Израиля, на этот раз как полноценного, отделенного для него народа. Имейте в виду, из Ханаана в Египет отправились определенно более 74 израильтян. Сколько их пришло точно, мы не знаем. Но мы знаем, что за некоторое время до того, как Израиль переехал в Египет, был по крайней мере один случай, когда к народу Иакова присоединилось значительное число людей, когда в Сихеме сыновья Иакова совершили набег мести на жителей этого города в отместку за то, что сын царя изнасиловал Дину. Эти сыновья убили всех мужчин в Сихеме и забрали всех женщин и детей в рабство. Поскольку это была просто стандартная ситуация для всех ближневосточных культур того времени, вполне вероятно, что происходили и другие подобные инциденты, возможно, не в столь широком масштабе, в ходе которых люди были захвачены в плен, чтобы увеличить численность молодой израильской нации. 74 израильтянина, которые пришли в Египет, представляли весь народ, вошедший в Египет, точно так же, как 74 израильтянина, которых Бог призвал подняться на его гору, представляли израильский народ, покинувший Египет. Моисей воздвиг 12 стоячих камней, 12 памятников у подножия горы Синай, чтобы представлять 12 колен Израилевых перед Богом. Соответственно, Бог повелел, чтобы в Скинии всегда был стол с 12 хлебами, представляющими 12 колен Израилевых перед ним внутри Скинии. Внутри двух отдельных комнат святилища, святого места и святого святых, все светильники были сделаны из золота, что символизирует святость и чистоту. За пределами святилища во внешнем дворе все приспособления были сделаны из меди и менее ценных металлов.
Теперь позвольте мне упомянуть еще одну вещь. Как вы увидите из Священного Писания, в Скинии не было изображений Иеговы. Религия Иеговы – религия без изображений. Вторая из 10 заповедей ясно дала понять, что Бог не хотел, чтобы создавались изображения его личности. Религия евреев была первой, и, насколько мне известно, вместе с ее ответвлением христианством остается единственной религией, в которой Бог говорит, что его изображения не должны создаваться. Нам нужно долго и упорно размышлять об этом и о нашей склонности к образам и символам.
На следующем уроке мы рассмотрим самый первый предмет, который Бог велел сделать из пожертвований народа – трума, ковчег завета –